Спасибо, Надежда. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 января, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Расследование убийства адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова. Инаугурация Барака Обамы. Изменятся ли отношения России и США при новом американском президенте? Что думаете об этом вы? Дело об убийстве Анны Политковской. Репортаж из зала суда. А также обзор утренних российских газет, новости науки, экономическая панорама и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Итак, сегодня в Москве у дома на улице Пречистенко, где накануне киллер застрелил адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, пройдет акция памяти. Нападение на Маркелова было совершено в понедельник днем в центре Москвы у метро Кропоткинская. Журналистка Анастасия Бабурова, находившаяся рядом с Маркеловым в момент нападения и, по словам очевидцев, пытавшаяся остановить убийцу, вечером скончалась в больнице от полученных ранений. Следствие изучает различные версии убийства, в том числе версию, связанную с профессиональной деятельностью адвоката. Маркелов был убит после пресс-конференции в независимом пресс-центре, которая была посвящена уголовному делу против бывшего полковника Вооруженных сил России Юрия Буда. Представители семьи Кунгаевых заявили, что в конце прошлой недели Маркелов говорил о том, что ему угрожают физической расправой. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова. Напомним, суд Димитровграда 24 декабря удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. Уже 15 января его отпустили на свободу, что, по мнению адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, абсолютно противозаконно. В специально отведенные сроки он направил в суд кассационную жалобу на это решение. Однако жалобу на минувшей неделе вернули, сославшись на то, что потерпевшие и их представители не могут оспаривать такие документы. Вот как на пресс-конференции расценил действия суда Маркелов.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе.
Говорит отец погибшей чеченки Эльзы Висак Кунгаев.
Я не знаю, как вам сказать. Это связано с делом Буданова. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виза. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет виза. Я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебя и твою фамилию. Он же 9 лет ведет это дело.
Смерть коллеги комментирует адвокат Юрий Шмидт. Он ни секунды не сомневается, что убийство носит исключительно политический характер.
Я считаю, что это чисто политическое убийство. Раньше бывало, что убивали членов адвокатской корпорации, но во всех известных случаях это были либо люди, связанные не с самым чистым бизнесом, либо просто с криминалом. Что касается Станислава Маркелова, то это был настоящий адвокат, сильный, жесткий, но всегда действовал в рамках закона. И он был абсолютно мужественным человеком.
Адвокат Михаил Борщевский полагает, что расследование убийства Станислава Маркелова сопоставимо по резонансу с расследованием убийства журналистки Анны Политковской.
У нас в последние годы достаточно низко упал престиж адвокатуры. Тому есть много причин. Одна из причин, как мне кажется, недостаточно уважения к адвокатской профессии со стороны государства. Спокон веку адвокат был фигурой неприкасаемой. Ровно так же, как врач, следователь и там последние лет 100 журналист. Потому что эти люди просто выполняют свой профессиональный долг. Я считаю, что убийство адвоката Маркелова, это такая, понимали это организаторы убийства или не понимали, что это очень серьезная антироссийская провокация в целом. И по резонансности это дело будет созвучно делу Ани Политковской. При всем том, что совершенно разные фигуры, разные сферы деятельности, но тем не менее резонанс будет, мне кажется, сопоставимый.
Глава Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет заявил, что следствие изучает различные версии убийства, в том числе версию, связанную с профессиональной деятельностью Маркелова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Ну, посмотрим, что же в газетах, какие есть подробности, что увидели журналисты российской прессы на месте преступления. Какие подробности?
Ну, начну я, с вашего позволения, вот с одного заголовка, в котором тоже звучит фамилия Политковская. Это действительно какая-то тенденция, которую усматривает газета «Известия». Хлебников, Политковская, Ямадаев, Маркелов, Бабурова. Кто следующий? Спрашивает издание. Что же касается подробностей вот этого убийства, о нем пишут практически все газеты, выносятся эти материалы на первые полосы. И вот, например, я расскажу о том, что пишет «Московский комсомолец». Ну, по горячим следам, пишет издание, появились две версии. Первое — убийство совершено с целью бросить тень на полковника Буданова. Понятно, что он лицо заинтересованное, но, очевидно, сам к преступлению не причастен. Второе — убийство станет своего рода козырной картой для неких политических сил. Ну, действительно, что касается версий, первое, что приходит на ум, и это все отмечают, это дело Буданова, но «Время новостей», в частности, пишет о том, что, может быть, все-таки это совпадение или даже наоборот, попытка вот навести таким образом на ложный след. А на самом деле версий может быть очень много, потому что Станислав Маркелов вел много разных громких дел. Картина преступления напоминала убийство губернатора Магаданской области Цветкова в октябре 2002 года. Тогда это был оживленный Новый Арбат, теперь Причистенка несколько менее многолюдная. Киллер подошел к жертвам сзади, выстрелил в затылок из пистолета с глушителем. А вторую пулю получила Анастасия Бабурова, которая сделала, ну, может быть, инстинктивно, может быть, нет, может, это была попытка задержать, но, во всяком случае, как пишут газеты, не каждый мужчина на такой жест способен. Но, во всяком случае, она сделала несколько шагов вслед вот этому человеку в черной балоневой куртке, темных джинсах, зеленой шапочке, рост 1,80 м. И тоже получила пулю в голову. Преступник выбрал идеальное место. Жертвы в этот момент проходили мимо здания какого-то фонда, в котором сотрудников не было, и, соответственно, свидетелей не осталось. Затем, уже совершив убийство, он ушел пешком в сторону станции метро Кропоткинская. Адвокат Маркелов возвращался в этот момент после пресс-конференции, посвященной освобождению Буданова как раз. И вот на этой пресс-конференции он и заявил, что будет и дальше требовать отмены решения суда об освобождении Буданова из колонии. Ну, как я уже говорила, что касается версии, первая, которая на виду, это дело Буданова, но нельзя забывать и о прочих громких делах, которые вел Маркелов. В апреле 2004 года, напоминает МК, на него уже нападали в московском метро, он был избит и ограблен. Пятеро короткостриженных парней не церемонились с юристом, а он защищал их врагов из движения «Антифа». Ну, и в последнее время тоже он продолжал это делать. Так что это, в принципе, могут быть и националисты, хотя почерк не тот. Все-таки националисты — это скорее не стрельба, а ножи. Еще одна версия — это дело химкинского журналиста Бекетова, интерес которого представлял Маркелов. И юрист вел свое расследование и даже упоминал вскользь, что добился некоторых успехов. Ну, и еще пара слов о том, что Маркелов получал множество угроз в последнее время, и, в частности, Наталья Истемирова, руководитель Чеченского общества «Мемориал», рассказывала о том, что он получал СМС угрожающего содержания. Так что Маркелов получал угрозы со многих, от многих каких-то вот анонимов, в том числе это были и националисты.
Спасибо, Валерия, к обзору газет. Мы вернемся в конце часа. Ну, а я напомню, что одна из главных международных тем сегодня – это инаугурация Барака Обамы. И в нашей программе мы просим вас ответить на вопрос о том, изменятся ли, на ваш взгляд, российско-американские отношения при новом американском президенте. Сообщение вы можете нам посылать на номер +7 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 20:15. Вы слушаете программу
«Радио Свобода. Новости».
В Москве правозащитники сегодня в полдень принесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова. Следствие по делу об убийстве Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. В Сунжинском районе Ингушетии произошел мощный взрыв. В Подмосковье от переохлаждения погибли два ребенка. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Репортаж «Инаугурация. Финальный праздник демократии». Кинообозрение с Андреем Загданским. Интервью «Подсознание текста». Гость «Американского часа» – психолог, лингвист Джеймс Пеннебейкер. Эти и другие темы сегодня в программе «Поверх барьеров. Американский час». В Московском окружном суде продолжаются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сейчас адвокаты представляют доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных. Один из предполагаемых соучастников убийства журналистки Ибрагим Махмудов. Вместе с ним по этому делу проходит его брат Джабраил и бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов. Он с четвертым подсудимым, сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым, проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. На процессе работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Большая часть доказательств, которую защита представляет в суде, по словам адвокатов братьев Махмудовых, была собрана самим следствием. В частности, адвокат Мурат Мусаев огласил несколько протоколов, рапортов и результатов экспертиз. Один из этих документов – заключение экспертов, которые заявили, что по кадрам камер наружного наблюдения на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, не представляется возможным установить, накануне и в день убийства сюда приходил один и тот же человек или несколько разных. А между тем, государственные обвинители неоднократно повторяли присяжным, что именно Рустам Махмудов, которого следствие называет убийцей журналистки, несколько раз был зафиксирован камерами наружного наблюдения у дома Анны Политковской. О Рустаме Махмудове, которого, кстати, нет среди подсудимых, в понедельник говорили довольно много. О нем расспрашивали свидетеля, двоюродного дядю братьев Махмудовых Беслана Гайтукаева и Залпу Махмудову, мать подсудимых. Она, в частности, сообщила, что ее сын в конце 2004 года попал в автоаварию, серьезно повредил ногу и с тех пор заметно хромает. Адвокат Мурат Мусаев, в свою очередь, обратил внимание присяжных на комплекцию человека, зафиксированного камерами наружного наблюдения, и то, как бодро удаляется от подъезда предполагаемый убийца журналистки.
Нам сказали, Рустам Махмудов убийца, все, вся страна об этом знает и имя знает наизусть. А нам показывают стоп-кадры с видеокамер наблюдения, где запечатлен предполагаемый убийца. И видно, что это не Рустам Махмудов. И это подтверждает уже который по счету свидетель. Единственное, чего нам не удалось, хотя мы уже знали, что нам это не удастся, это показать присяжным, как реально выглядит Рустам Махмудов. Показать фотографии в полный рост. Нам этого не сдали сделать в очередной раз. Кроме того, мы показали явное сходство человека, который является предполагаемым убийцей, который входил в подъезд Политковской, и того человека, который следил за ней в Рамсторе, вот этого неизвестного лица. При этом доподлинно известно, что это далеко не мой подзащитный, не Ибрагим Махмудов и даже не Рустам Махмудов, про которого все говорят. То есть, как я говорил в самом начале, дело не расследовано. Это сырой материал, то, что здесь находится. И там можно заподозрить 10-15 человек в том, что они причастны к этому преступлению.
Еще одно обстоятельство, которое довольно долго исследовалось в ходе судебного заседания – маршрут, которым Анна Политковская возвращалась домой 7 октября 2006 года. Для защиты это принципиальный вопрос, поскольку Ибрагима Махмудова обвиняют в том, что он следил за журналисткой, и когда ее автомобиль проехал мимо него, сообщил об этом убийце. Во вторник адвокаты подсудимых продолжат представлять доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных. Ожидается, что в суд, наконец, придет свидетель Платонов, который якобы видел недалеко от дома Анны Политковской тех людей, которые следили за ней в магазине в день убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Накануне инаугурации Барака Обамы политологи делают массу предположений по поводу будущих шагов нового американского президента в области внешней политики, делятся своими мнениями и анализируют главные трудности, с которыми Обама столкнется в первые месяцы в том или ином регионе мира. На эту тему сегодня очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
В ходе предвыборной кампании Барак Обама много говорил о ситуации в Афганистане. Он уже высказался в пользу «афганской» в кавычках «волны» и планирует послать в эту область дополнительные военные бригады. На сайте Политру сейчас можно познакомиться с аналитической статьей на эту тему на русском языке двух западных авторов под заголовком «Обезопасить Афганистан». Авторы текста Мэри Калдер, профессор Лондонской школы экономики, член группы по изучению безопасности человека, готовящий материалы для верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера Соланы, и ее коллега Марика Террос. Главная мысль этого комментария – никакие инициативы Обамы не принесут пользы, если только сам подход США к ситуации в Афганистане не будет фундаментально изменен. Речь идет не о выводе войск, так как это значило бы оставить мирных афганцев на милость Талибана, милитаристов и наркоторговцев. Нужен новый подход к безопасности человека, сфокусированный на защите каждого жителя Афганистана, а также соседних государств.
За последние 3 года мирное население, которое также больше всего страдает от возрождающегося Талибана, оказалось в эпицентре усилившегося вооруженного конфликта между силами НАТО и повстанцами. Афганцы, помимо того, что они сейчас страдают от насилия, находятся в числе беднейших народов в мире. В экономике Афганистана главный источник средств – это наркоторговля. По данным за 2007 год, афганские поставки опиума по всему миру достигали 93%. Наркоторговля, предположительно, финансирует больше трети операций Талибана. Власть правительства Карзая практически не распространяется за пределы Кабула. Влияние бывших полевых командиров и боевиков, получивших места в новом правительстве, возрастает, создавая атмосферу страха, террора и полного отсутствия законов. Работа международных сил в Афганистане остается разобщенной и страдает от недостатка последовательности и слаженности действий.
Как противопоставить этим колоссальным проблемам подход, в основе которого лежит безопасность человека, задают вопрос авторы статьи, опубликованной сайтом Политру, на который сами и отвечают.
Прежде всего, гуманистический подход к безопасности должен положить конец воздушным атакам и переориентировать военную тактику. Вместо того, чтобы нападать на повстанцев, нужно защищать население и работать на местном уровне. Во-вторых, необходимо как можно быстрее перераспределить экономические и военные ресурсы и сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы обеспечить местное население коммунальными услугами и законными способами заработка. Легитимные способы заработка включают, в частности, наличие каких-нибудь сельскохозяйственных альтернатив наркопроизводству или легальное производство опиума в медицинских целях. В-третьих, и для безопасности, и для организации действующей легальной экономики необходимо учредить легитимную политическую власть и покончить с привычной безнаказанностью. Грядущие выборы в Афганистане в 2009 и 2010 годах могут дать новую возможность вернуть доверие населения. Для этого нужно исключить кандидатов, замешанных в зверствах или имеющих связи с организованной преступностью. В случае необходимости последовательно предъявляем официальное обвинение и отводя их кандидатуру. В ходе предыдущих выборов этого не делалось. В-четвертых, нужно придать ООН статус главного органа, координирующего стратегию, обеспечивающего руководство и задающего направление. Кроме того, США должны подписать с афганским правительством соглашение о статусе своих войск, участвующих в операции «Несокрушимая свобода», и действовать в рамках полномочий ООН. Наконец, необходимо создать многостороннюю региональную систему, куда бы входили правительства и гражданские общества всех соседних и не только соседних государств. Без переговоров с Ираном, Пакистаном, Индией и государством Средней Азии мир и стабильность в регионе будут оставаться иллюзией.
Таковы вкратце предложения по изменению ситуации в Афганистане, высказанные специалистами Лондонской школы экономики Мэри Калдер и Марикой Террос. С полным текстом статьи можно познакомиться на сайте Polit.ru. Сможет ли администрация Обамы добиться всего этого в сотрудничестве с союзниками по НАТО? Ведь есть риск, что охота за Усамой бен Ладеном будет и дальше оставаться стержнем этой истории, а так называемая стратегия, ориентированная на население, будет рассматриваться новой администрацией как средство к достижению все той же цели – победить Аль-Каиду. Мнение международного политического обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной.
Отделить поиски Усамы бен Ладена и попытки покончить с Аль-Каидой в Афганистане и теперь уже и в Пакистане – тоже, и попытки каким-то образом изъять из политической жизни и из военной жизни Афганистана движение талибов идут параллельно, и они глубоко взаимосвязаны, поэтому вряд ли стоит говорить о том, что война против Аль-Каиды может каким-то образом повлиять на безопасность, или отсутствие войны против Аль-Каиды может повлиять на безопасность населения. Другой вопрос, почему движение талибов в последнее время набирает мощь? Именно из-за тех факторов, выборов, о которых говорят авторы статьи, именно из-за того, что на предыдущих выборах в органы управления и в Лою Джиргу вошли те самые полевые командиры, или, как их еще называют, военные князья, которые совершили чудовищные военные преступления после 92-го года, после того, как правительство Хикматьяра и Рабани пришло к власти в Афганистане. Этот факт больше всего способствовал тому, что население перестало верить центральной власти. Да, конечно, хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты параллельно с тем, чтобы вести военные операции, вели еще и какие-то экономические и строительные работы там, но это вряд ли возможно. Дороги и так строятся, и школы строятся, и армия делает все, что может, но проблема в том, что обеспечить безопасность в этих регионах настолько, чтобы туда могли войти силы ООН и организации ООН, и там безопасно работать, пока не представляется возможным. Так что, наверное, все-таки безопасность должна стоять сейчас на первом месте в Афганистане.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткий выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Темпы роста российской экономики в 2009 году в условиях глобального финансово-экономического кризиса могут замедлиться и составить от 0 до 2%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В 2008 году, по его словам, общий объем ВВП России увеличился на 6%. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 по июль 2009 года, экспортирует 23 миллиона тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это почти в два раза больше прошлогоднего экспорта. В 2008 году урожай зерновых в России превысил 108 миллионов тонн, оказавшись рекордом за последние 15 лет. Для сравнения, в 2007 году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Страны Европейского Союза ожидает затяжная рецессия, прогнозирует Европейская комиссия. По последним прогнозам экспертов комиссии, в 2009 году объем экономики 16 стран еврозоны сократится на 1,9%. Предыдущий прогноз Еврокомиссии предусматривал сокращение лишь на 0,1%. Общий объем ВВП всех 27 стран Евросоюза, как теперь прогнозируется, сократится на 1,8%, а общее количество безработных в странах Европы возрастет в течение этого года на 3,5 миллиона человек.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В следующие полчаса мы вернемся к инаугурации Барака Обамы. У нас будет интервью, опрос и рубрика «Истории Запада и Востока», репортаж из Мадрида. И, конечно, прочитаем несколько ваших сообщений, которые вы присылаете нам на номер +7 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве правозащитники сегодня в полдень принесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова на улице Причистенко, дом 1. Все они называют преступление политическим. Следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Маркелов был адвокатом семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым в Чечне в 2000 году. Маркелов также представлял интересы журналиста Михаила Бекетова, который выступал за спасение Химкинского леса и недавно был зверски избит неизвестными. Скончалась журналистка Анастасия Бабурова, раненая при нападении на Станислава Маркелова. За несколько часов до этого она взяла у него интервью, которое будет опубликовано в «Новой газете». В Сунжинском районе Ингушетии нынешней ночью произошел мощный взрыв. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. В Подмосковье от переохлаждения погибли двое детей. В Москве вчера был найден убитым 20-летний член НБП Антон Страдомов. Как сообщил пресс-секретарь Эдуарда Римонова Александр Аверин, Страдомов умер от нанесенных ему побоев. Подробности выясняются. Барак Обама будет сегодня приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит сектор Газа. Сообщается, что Пан Ги Мун также побывает на юге Израиля, районе, больше всего пострадавшем от ракетных обстрелов радикальной палестинской группировки «Хамас». Израиль продолжает вывод войск из сектора Газа, начатый в понедельник. Двое подозреваемых в организации терактов США 11 сентября 2001 года открыто признали свою вину. На заседании военного суда в тюрьме Гуантанамо они заявили, что гордятся содеянным.
Спасибо, Надежда. Краткий выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Несколько слов о погоде. В Москве сегодня синоптики обещают минус 6, минус 7 градусов, а в Петербурге минус 3, минус 5, облачно и небольшой снег. Главным темам. Сегодня в Вашингтоне пройдет церемония инаугурации избранного президента США Барака Обамы. Обама будет приведен к присяге и официально займет пост главы государства. Как сообщается, инаугурация это будет самой многочисленной по числу участников и зрителей, а также самой дорогой и самой охраняемой в истории американского государства. Изменятся ли при новом президенте российско-американские отношения? По мнению политолога Владимира Рыжкова, изменений ждать не стоит, а Барака Обаму ждет непростое начало президентства в связи с мировой ситуацией. С Владимиром Рыжковым беседовал Мумин Шакиров.
Он столкнется с очень большими сложностями. Ему будет очень тяжело. Во-первых, потому что чрезмерно завышенные ожидания. После ухода крайне непопулярной администрации Буша и в условиях острого финансово-экономического кризиса многие рассматривают в Америке Обаму как мессию. Но он не мессия. И даже собрав блестящую команду из бывшей администрации Клинтона, далеко не факт, что они смогут успешно и быстро преодолеть текущий финансовый кризис. Так что разочарование может наступить очень быстро и может быть очень острым. Во-вторых, он вступает в должность объективно, когда Америка находится в очень плохой форме. Гигантский дефицит бюджета, огромные долги, очень плохой баланс внешней торговли. И это такие структурные проблемы, которые невозможно легко и быстро исправить. Более того, сейчас, борясь с кризисом, Америка делает новые колоссальные долги, выбрасывая на рынок все новые и новые деньги. Так что это будет вторая проблема. Это очень плохая финансовая форма Соединенных Штатов, и будет нелегко решить эту проблему.
Что касается российско-американских отношений, как они будут складываться в дальнейшем?
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не произойдет и произойти не может. Это связано с тем, что у США уже сформировалась структура долгосрочных интересов. А в нашем регионе США будут стремиться усиливать свою роль на Кавказе. Они будут стремиться втянуть в свою орбиту постсоветские государства, такие как Грузия, Украина. У нас серьезные противоречия по ситуации в Белоруссии. США будут наращивать свое присутствие в Центральной Азии и так далее. Поэтому все болевые точки и расширение НАТО, и постсоветское пространство, это все остается в силе. И я никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не предвижу. Они останутся сложными, напряженными и достаточно конфликтными. Еще раз повторю, что фигуры на доске уже встали. Российское руководство, которое вряд ли поменяется в ближайшие годы, будет отстаивать ту же линию. Администрация США в этой части нет никакой особой разницы между республиканцами и демократами, будут отстаивать тоже ту линию, которая сформировалась в последние годы. Так что здесь никакой политики с чистого листа не будет. Может быть, отдельные какие-то частные достижения, например, какое-то соглашение по ядерному оружию, о чем сейчас идет речь, может быть, еще что-то, но принципиальных изменений в политике не произойдет, потому что поле противоречий гораздо шире сегодня, чем поле сотрудничества.
С Владимиром Рыжковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров и несколько сообщений, которые вы присылаете нам на пейджер. Борис из Миасса пишет, что российско-американские отношения, по его мнению, изменятся в худшую сторону. Сообщение от Степановой. Америка молодая, у нее меняются президенты, у которых не бывает друзей и партнеров, а бывают только интересы. Поэтому отношения с Россией меняться будут настолько, насколько они бы менялись и при прошлых президентах, и при будущих. И Обама здесь ни при чем. Также должна поступать Россия. Еще одно сообщение от слушателей Майоровых. Они пишут, в течение своей жизни ни разу не выбирали ни одного генсека или президента, кроме Ельцина. А вот Обаму выбирали, отношения не должны улучшиться, если пропаганда будет так же работать. И это правильно. всей душой сегодня с американцами, которые сделали свой выбор. Приветствуем демократическую Америку. Еще раз напомню, что свои сообщения вы можете посылать нам на номер +7 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Есть еще адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну и в продолжение темы наш корреспондент Челябинский Александр Валиев поинтересовался у горожан, по их мнению, изменится ли отношение России и США при Бараке Обаме.
Я считаю, что это достаточно консервативный человек, и если он и произведет какую-то революцию в мире, то это будет, скорее всего, не в положительную сторону.
Я надеюсь, что российско-американские отношения при новом президенте улучшатся. И хотя я не знаю толком, кто такой Барак Обама, но, по крайней мере, по интервью он мне показался более вменяемым человеком, чем Маккейн. Так что я надеюсь, у нас снова начнется сотрудничество с НАТО, которое было разорвано после войны в Грузии. Также очень рад, что госсекретарем будет Хиллари Клинтон, потому что при президентстве ее мужа Америка была достаточно положительно настроена к нашей стране.
Ну, волнительно, я не могу предсказывать, но опасения, мне кажется, определенные есть, так как они так радикально достаточно настроены. Но будем надеяться, что никаких войн не будет, все будет мирно, и наш Медведев и Обама будут дружны.
Ну, никак не изменится, потому что политика и экономика тесно переплетены, а экономические интересы у США и у России, они очень часто пересекаются. То, что выгодно Америке, так получается, что невыгодно России, наоборот. Поскольку деньги – это все-таки главное, а политика – это уже вторично, поэтому ничего не поменяется. Как расширялась НАТО, так оно и будет расширяться.
Барак Обама лично мне очень симпатичен. Мне кажется, он очень искренний человек. Во-вторых, он как бы все-таки от демократической партии идет. И думаю, что в связи с этим отношения американско-российские будут партнерскими и дружескими. Потому что до этого, если проследить ситуацию с Клинтоном, он тоже был демократ, и у нас отношения были очень хорошие, дружеские. Они дружили с Ельциным.
Ну, ситуация на самом деле непонятна. Думаю, что ситуация изменится, наверное, в сторону охлаждения, что ли. Не могу сейчас вам сформулировать. Чутье, мое чутье.
Отношения изменятся в лучшую сторону. Как сказать, они придут более к удобоваримому консенсусу. У нас как бы очень много на войну уходит денег у штатов. То есть, соответственно, мы как бы границы обезопашиваем. Вот. Но опять, как сказать, деньги будут возвращаться с войны, они будут уходить в реальный сектор экономики в штатах. И плюс, естественно, цена на нефть будет расти. А зачем вести необдуманную войну в Ираке? Оружие там не нашли. Что там делать дальше? Людей убивать?
Хотелось бы верить, что к лучшему изменится. Впечатление такое, что оба молодых президента найдут общий язык. Поэтому есть надежда на позитив.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, как, на ваш взгляд, изменятся российско-американские отношения после избрания нового президента Соединенных Штатов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова расскажет о жевательной резинке против диабета и исследовании ученых на тему жизни на Марсе.
Американские специалисты из Центра космических полетов Годдарда пришли к выводу, что на Марсе может быть жизнь. Ученые проанализировали химический состав марсианской атмосферы и обнаружили несколько зон, где происходит интенсивное образование метана. На Земле 90% метана образуется при деятельности бактерий. Источником еще 10% метана является вулканическая деятельность. Ученые замечают, что на Марсе, где вулканы давно замерли, единственным источником метана остается деятельность бактерий. Вполне возможно, что эти живые организмы обитают на глубине под почвой Красной планеты, где они защищены от жесткого ультрафиолета. Как отмечают планетологи, под слоем вечной мерзлоты на Марсе могут находиться резервуары жидкой воды. В 2011 году году на планету отправится марсоход, оснащенный специальной аппаратурой, которая теоретически позволяет отличить метан биологического и вулканического происхождения. Если биологическое происхождение марсианского метана будет подтверждено, останется найти форму марсианской жизни. Химики из университета Сиракуз в штате Нью-Йорк представили заявку на изобретение жевательной резинки против диабета. Десятки миллионов людей, страдающих от этой болезни, вынуждены делать регулярные инъекции инсулина. Больные предпочли бы принимать инсулин в виде таблеток, но, несмотря на все попытки, такое лекарство создать не удается, поскольку пищеварительная система разрушает инсулин. Теперь ученые нашли возможность защитить полезные вещества, которые разрушаются в пищеварительном тракте. Таким веществом оказался витамин В12. Во рту он связывается с белком гаптокарином, содержащимся в слюне, и белок предохраняет витамин от распада. Химики связали инсулин с витамином В12. Эксперимент на крысах показал, что таким образом действительно можно доставить инсулин в кровь. Ученые считают, что для человека лучшим способом будет инсулиновая жевательная резинка. Специалисты из университета Дюка в Северной Каролине заявили, что в ближайшие полгода им удастся получить метаматериал, который сделает предмет невидимым в оптическом и инфракрасном диапазонах. На сегодняшний день ученым уже удалось получить специальное покрытие, которое делает предмет невидимым в микроволновом диапазоне. Электромагнитные волны огибают предмет с нанесенным покрытием, так же, как вода огибает камень. Ученые считают, что в отличие от плаща-невидимки Гарри Поттера, реальный плащ будет дешевым и простым в производстве.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Сегодня Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению по существу объединенного заявления бывшего члена Президиума Федерального политсовета Союза правых сил Марии Гайдар и Московского отделения партии, в котором оспаривается законность решения съезда СПС о самоликвидации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Напомню, что СПС был ликвидирован 15 ноября прошлого года, когда на внеочередном съезде большинство делегатов проголосовали за решение о самороспуске партии. А 16 ноября на ее основе была учреждена партия «Правое дело», создание которой инициировала администрация президента. Мария Гайдар, в прошлом член Президиума Федерального политсовета СПС, инициатор иска об отмене решения о роспуске партии, считает, что у этого судебного дела есть перспективы.
У нас есть доказательства, вот у нас есть свидетель, который прилетел специально в зал. Надеемся пригласить в качестве свидетелей людей из региональных организаций Союза правых сил, руководство партии. Мы собираемся получить документы, проверять их. Ну, я считаю, что ликвидация СПС незаконна, потому что для ликвидации партии СПС нужен легитимный съезд, который проведен правильно с представителем определенного числа регионов. Ну, в данном случае у меня вопросы по легитимности делегатов. Я считаю, что делегаты избирались неправильно. Многие протоколы региональных конференций были сфальсифицированы. Я считаю очень важным, если это решение будет отменено, то значит партия СПС существует, а значит оппозиция может быть площадка.
А вот как оценивают перспективы этого судебного дела Борис Надеждин, в прошлом член Федерального политсовета СПС, ныне член Федерального политсовета партии «Правое дело».
Честно говоря, я не ожидал, что кто-то будет опротестовывать по формальным мотивам ликвидацию партии «Союз правых сил», потому что, собственно, я этот съезд проводил. Можно, конечно, придираться к тому, что какие-то бумаги были не вовремя оформлены. Можно придираться к тому, что, может быть, голосование как-то шло не совсем вот так, как хотелось бы и так далее. Но никаких сомнений нет в двух вещах. Первое. Подавляющее большинство членов партии СПС высказалось за ликвидацию партии. Это абсолютно так. Но самое главное второе. На сегодняшний день из 50 с небольшим тысяч членов партии СПС около 40 тысяч вступило в партию «Правое дело». В этом смысле, даже если предположить фантастический исход событий, что суд Таганский отменяет ликвидацию партии СПС, партии моментально исчезает уже по другой причине, в силу отсутствия в ней просто членов партии. Вот в чем дело.
А вот что думает по поводу судебного иска Марии Гайдар и Московского отделения СПС Алексей Макаркин, заместитель генерального директора Центра политических технологий.
Я думаю, что это просто демонстрация того, что СПС в каком-то виде, хотя бы уже в таком условном, виртуальном, он существует. Может быть, даже не СПС, а СПСовская традиция. Демонстрация того, что в России еще остались либералы, которые находятся в оппозиции к власти. Вот Мария Гайдар пытается это показать. Понятно, что теперешний партийный проект, который формируется на основе СПС, он никоим образом не относится к оппозиции. Это проект, ориентированный на власть, реализуемый при поддержке власти.
Таково мнение политолога Алексея Макаркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода», новости.
В Москве правозащитники сегодня в полдень принесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова. Следствие по делу об убийстве Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Рядом со мной в студии вновь наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте. Мы возвращаемся к обзору центральных российских газет, и на этот раз мы выбрали тему бюджета.
Она представлена сегодня достаточно широко, и пишут издания о том, что главный итог нынешнего кризиса, каким бы затяжным и глубоким он ни оказался, что касается российской экономики, это уже понятный итог. Экономика российская остается зависимой от рынка нефти. Это подтверждает правительство. Ключом к постоянно обновляемому прогнозу экономики на 2009 год является цена барреля нефти марки Urals. Именно от нее зависит возвращение дефицита федерального бюджета, прекращение роста ВВП, девальвация рубля. Сократится и реальный рост доходов населения. Правительство уже включило режим мягкой экономии, пишет газета «Газета». Вчера на заседании Президиума правительства министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила, что по прогнозам министерства средняя цена на нефть марки «Юрлс» составит в 2009 году $41 за баррель. Минфину поручено внести соответствующие изменения в бюджет, который, как отмечает издание, все равно станет дефицитным. А «Коммерсант» вот приводит как раз еще несколько параметров бюджета. Сокращение ВВП на 0,3%, инфляция в 13% и рубль, девальвированный до 35 рублей за 1 американский доллар. Исходя из этих показателей, дефицит бюджета составит 5% ВВП. Аналитики считают, что на этот раз правительство трезво оценило исходные данные, но заблуждается в том, какого масштаба спад ждет экономику в 2009 году.
От того, наверное, и такой заголовок у этой публикации «Бюджет России пришел в негодность».
Совершенно верно. Ну, а о том, для чего вот провозглашается вот этот вот новый курс, это, кстати, заголовок еще одной публикации, в данном случае газеты «Ведомости». Так вот, как пишет издание, правительство согласно на высокую инфляцию и дешевый рубль, лишь бы темпы роста экономики в 2009 году были выше нуля. Об этом пишет «Ведомости», а вот «Независимая газета» отмечает, что министр экономики Алексей Кудрин, выступая вчера в Гонконге, уже заявил о том, что Россию ждет стагфляция, то есть сочетание сразу двух крайне неприятных факторов, когда экономика страны перестает расти при сохранении высокой инфляции. Так вот, правительство смирилось с неизбежностью подобного негативного сценария. Еще раз замечу, что это было заявление, сделано в Гонконге.
Спасибо, Валерия. Это был обзор утренних газет с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Время свободы». Соответствует ли Россия международным стандартам права граждан на судебную защиту? Об этом в день убийства адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, беседовал с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Каково ваше отношение к произошедшему?
Ну, вы знаете, сейчас делать какие-то выводы и давать оценки еще рано. Ведь возбуждено уголовное дело, будет рассматриваться не одна версия, и могут всякие быть неожиданности. И сейчас утверждать, что это связано именно с делом Буданова, я бы как бывший, начинающий свою юридическую деятельность много лет тому назад в качестве следователя, не стал бы. Хотя это как будто бы очевидно бросается в глаза, но могут быть всякие-всякие версии. А может быть, Погибший адвокат был участником процесса, в котором участвовал убийца, или его родственники, или его близкие, или его знакомые. А может быть, это вообще психически ненормальный человек, который убил первых встречных людей. Так что версий может быть много, но вот то, о чем говорит наш коллега, уполномоченный по правам человека Чечни, тоже имеет право на существование, такая версия. Но это будет подтверждаться, доказываться проведенным расследованием по данному уголовному делу.
Адвокат Маркелов занимался несколькими резонансными делами, в частности, избиением журналиста Бекетова по делу о Химкинском лесе. Как характеризует вообще состояние российского общества само наличие вот таких громких дел?
Наша судебная система имеет, конечно, массу изъянов, и не только судебная система, это и предварительное следствие. Мы знаем, как и фальсифицировались дела, мы знаем о непрофессионализме и следователей, и прокуроров. Мы знаем о коррупции, которая существует в этих структурах, в том числе и в системе судов. Поэтому характеризовать нашу правоохранительную судебную систему, значит, в каких-то восторженных тонах не приходится.
Илья Рассолов, доктор юридических наук, член Общественного совета Московского бюро по правам человека, дружил со Станиславом Маркеловым.
Станислав возглавлял Институт верховенства права, подчеркиваю, не закона, а именно права, что для меня всегда было ценно. Маркелов не сводил право к закону, на этой почве, в общем, мы с ним подружились и сошлись. Станислав занимался делами различной категории сложности, я сам брал иногда у него консультации, это были дела, так скажем, с политической подоплекой или компонентой и по Кавказу, и по России, и даже по Белоруссии. В основном это были резонансные дела. Он часто подставлял и свое плечо под удар и шел плечом к плечу со своими подопечными, теми людьми, которых он защищал. Мне кажется, что это убийство связано с его профессиональной деятельностью. И хочется надеяться, что будет проведено тщательное, объективное и профессиональное расследование.
Это был фрагмент программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Ну, а завершает первый час утренней программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Испании. Места ночных развлечений молодежи в последние годы в Мадриде и других крупных городах стали называть зонами риска, что раньше было редкостью. За последние полгода без жертв не обошелся ни один выходной и ни один праздник. Все усилия полиции положить конец насилию пока результатов не принесли, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании дискотеки обычно открыты до 7 часов утра. Сегодня считается, что после 4-5 часов утра в них находиться уже откровенно опасно. Разгоряченные к этому времени спиртным и наркотиками, посетители начинают выяснять отношения как между собой, так и с сотрудниками служб безопасности. Одновременно сейчас обострилась и борьба между мафиозными группировками за контроль над дискотеками. Последний случай. В самом центре Мадрида, в 300 метрах от Королевского дворца, 36-летний испанец, лидер одной из преступных группировок, выхватив пистолет, застрелил двух портье дискотеки «Палас» и ранил 4 посетителей. За неделю до этого сотрудник службы безопасности также мадридской дискотеки «Балкон де Росалес» убил, как считает следствие, без какой-либо причины 18-летнего юношу. Говорит депутат городского совета Мадрида, ответственный за молодежную политику, Эдуардо Фернандес. Ситуация вокруг дискотек – это наш позор. В дискотеках властвует произвол. Система безопасности не регламентируется никаким законодательством. Среди персонала нередко оказываются люди с судимостью. Есть серьезные основания для беспокойства в связи с многочисленными происшествиями и жертвами в дискотеках. Убийства в дискотеках «Палас» и «Балкон де Русалис» привлекли внимание СМИ в первую очередь потому, что среди погибших были граждане Испании. В тех же случаях, когда нападающие и пострадавшие иммигранты-латиноамериканцы, на подобные происшествия уже никто внимания не обращает. И дело вовсе не в ксенофобии коренных испанцев. Просто к постоянным кровавым столкновениям выходцев из Латинской Америки уже все давно привыкли. Убийства эквадорцев, колумбийцев, перуанцев и доминиканцев случаются каждый выходной, не говоря уже о праздниках. Дискотеки у них свои, закрытые, и если человек не принадлежит какому-либо латиноамериканскому землячеству, то его туда просто не пропустят, ради его же безопасности. Да и подобного желания обычно у испанцев не возникает. Ведь в этих дискотеках звучат лишь латиноамериканские ритмы и бытуют нравы нищих маргинальных кварталов заокеанских городов. Эдуардо Фернандес. Нередко сотрудники службы безопасности той или иной дискотеки сами являются членами преступных группировок. Они контролируют продажу наркотиков в заведении и заняты не столько борьбой с хулиганами, сколько выяснением отношений с представителями конкурирующей банды. Действуют они безнаказанно, и никто не может с ними справиться. Обстановка обычно бывает накалена уже у входа, особенно возле дискотек для латиноамериканцев. Громилы портье, иных никто слушаться не будет, тщательно досматривают всех входящих, регулярно отнимаются ножи, кастеты, дубинки, спиртное и наркотики. Алкоголь приносить с собой нельзя, его следует приобретать только в заведении, видимо, то же правило негласно действует в отношении наркотиков. Рядом у входа, как правило, размещаются бойцы испанского спецназа. Они дожидаются своего часа, и долго скучать им не приходится. Почему-то все предосторожности раз за разом оказываются тщетными, и в дискотеке начинается очередная драка с применением оружия. Спецназовцы врываются в дискотеку, слышны отчаянные крики, порой звучат выстрелы, и через несколько минут из заведения обычно выводят в наручниках зачинщиков очередной поножовщины и выносят их окровавленные жертвы. Депутат Эдуардо Фернандес. Проблема насилия в дискотеках беспокоит матерей и отцов, чьи дети посещают подобные заведения. Ведь ситуация ухудшается из месяца в месяц. Необходимо срочно принять меры и на уровне муниципалитета, и на уровне центрального правительства для нормализации обстановки. Чиновники мэрии Мадрида без конца рапортуют о наведении порядка в сфере ночных развлечений, в частности о закрытии многих дискотек, где особенно часто случаются драки. Однако независимые наблюдатели объясняют рост насилия не недостатками в системе городской безопасности, а внутренними процессами, переживаемыми Испанией. Утратой моральных ценностей, кризисом системы образования, безработицей среди молодежи, ростом алкоголизма, наркомании и так далее. По статистике Евросоюза, испанская молодежь считается самой отсталой и необразованной в Западной Европе. Более трети молодых людей бросают школу, не получив обязательного среднего образования. Они нигде не работают и не учатся. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговли природным газом Россия и Украина переходят на европейскую...
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.